Добрый вечер, господа. Был у нас в оркестре барабанщик Эдик, который жил все время в состоянии, постоянном состоянии скетча. Эти скетчи он сам себе сочинял и сам их озвучивал. Например, я помню, он сидел на балконе в Анапе, жаркий летний день, наяривал на банджо в испанском ладу что-то, тандрлам-бам-бам-бам-брам-пам-пам-пам-пам-брам, и выкрикивал в анапскую ночь слова «Испания! 33-й год! Тандрлам-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан план таков, — сказал он. Ивенков на юг, Осетинов на север. И вот этот психоз его, конечно, выражался общим тоном происходящего в стране. Речь тогда постоянно шла о перебросах каких-то рек, о том, что северное нужно гнать на юг.
Великий план преобразования природы.
Да, южное на север. Сталинский.
Да, естественно, великий план. Да.
Сегодня у нас в гостях Виктор Ярошенко, вам знакомый по октябрьской передаче прошлого года. Он тогда он выступал как редактор, а сегодня, оказывается, у него есть книжка, опубликованная в 89 году. И книга называется «Экспедиция «Живая вода». И речь идет об организации, назвавшей себя в 74 году Всесоюзной постоянно действующей экологической экспедиции «Живая вода». И здесь, в общем, материал о истории экологического движения, борьба вокруг проекта переброски северных рек, судьбы Каспия, Арала, Азовского моря, наших рек и озер и так далее. То есть, другими словами, то, что Аральское море и Каспийское море существует в том виде, какое оно есть, и что реки Обь, Енисей, там, не знаю, Волхов и прочие текут в том же самом направлении, как их Господь создал, можно в каком-то смысле благодарить нашего сегодняшнего гостя.
Включая то, что Аральского моря, кажется, уже почти вообще не осталось.
Да, я хотел сказать, что Аральское море, это, в общем, не наша заслуга.
Это, да. Да, надо надеяться.
С Аральским дело плохо.
Подсушили без вас, да. Вы тогда в каком качестве? Вы ведь вдруг тогда не было журнала нынешнего вашего сейчас, потому что это более позднее создание.
Вестника Европы тогда было трудно себе представить.
Да, да. В 1974 году опишите себя. Вот вы молодой журналист, работаете, не знаю, в каком-то
журнале. Молодой красавец такой, наглый, с волосами до плеч, в джинсовой куртке, которую жена где-то по случаю подруги прикупила.
Ах, и волосы были длинные.
И куртка была, как сейчас помню, мексиканская. Мексиканская была такая длинная куртка, невероятная. Больше нигде такой не вижу.
Ну да. А ростом ведь вас Господь не обделил.
Ну вот, и мы ездили, такая была... Я работал в журнале «Сельская молодежь», заведовал этим журналом Олег Попцов, тогда молодой еще писатель, и никто не знал, что пройдет там каких-нибудь 20 лет, он станет крупным телевизионным боссом, создаст там ВГТРК и как там ТВЦ. А тогда все мы были молоды, делали журнал «Сельская молодежь», считали себя такими, ну, почти диссидентами, наверное, потому что у нас печатали замечательные авторы, там Юрий Домбровский.
Например, я помню, что журнал в определенных кругах молодежи был популярный из-за того, что там что-то проскакивало время.
Домбровский, да.
Да, и ну, многие. Еще не было «Метрополя», еще, значит, у нас Фазилик Скандер был членом редколлегии. Были такие еще сравнительно славными.
Ну и что же у вас так на экологии-то вдруг, как это случилось?
Да не вдруг, это же было, если вспомним это, проникнем через эту толщу лет. 72-й год, первая в мире Стокгольмская конференция по экологии. Ну, до нас тоже доходят какие-то круги по воде, до России. Мы начинаем все печатать книжки, начали переводить первые эти книжки. Ну и, в общем, я вдруг неожиданно для себя почувствовал. Я заведовал в этом отделе, отделом науки в этом журнале. Ну, это, в общем, была моя как бы работа. Ну и постепенно мы с друзьями, думая, как бы нам вот еще и, как говорил академик Рацимович, удовлетворять свое любопытство за государственный счет.
Да.
Он так назвал, что фундаментальная наука, но это просто способ удовлетворить.
Да, это многие уже. Это
кто
уже
же это вам построит? Синхофазотрон. Да, ну, вот да. Нам мы такой себе построили маленький синхофазотрон под названием там «Всесоюзная экологическая экспедиция». Я сейчас студентам и молодежи говорю, что главное правильно оформить документы. Теперь это называется проект.
Презентацию правильно сделать.
Теперь это, я бы сказал, называется правильно сделать презентацию и пробить грант. В общем, грант
А тогда
мы
шли,
пробили.
Вы шли тогда по комсомольской линии, потому что журнал ваш как-то замыкался на...
Да, и однажды я был в обществе приличных людей, одна пожилая дама из первой русской эмиграции сказала, что ну этот человек, наверное, из комсомольского журнала, у него такой зычный голос, он всех непрерывно перебивает. Ага. Видимо, это как-то навсегда остается. Вот, а тогда мы, ну вот, господи, 74-й год. Обалдеть. У меня там ребенку год, сейчас это...
Взрослый дядя.
У него трое детей. Причем 73-й год, я еще не позиционировал себя как крупного эколога. Я, пожалуй, был крупнейшим, таким тончайшим искусствоведом. Этот год запомнился в моей жизни, поскольку я был человек глубоко невежественный, кем, в общем, наверное, и остался. Я первой жизни приехал в Ленинград. Ну, естественно, я пошел в Эрмитаж. Ну, поскольку я сейчас так поступаю, я не могу просто прийти в Эрмитаж или в Национальную галерею. Я должен познакомиться с директором. Поэтому я пошел знакомиться с Борисом Борисовичем Петровским. Ну, а познакомиться с Борисом Борисовичем Петровским, в общем, было возможно. Хотя он сказал, что он очень занятый, но я сказал, что я представляю журнал, у которого 2 миллиона читателей, и они никогда не бывали в Эрмитаже. И я хочу написать для сельской молодежи про Эрмитаж. Петровский сказал, что это аргумент, и дал мне, никогда не забыл, он мне дал пропуск, значит, написано было с ним один человек и два места аппаратуры, все отделы и все залы. Вы представляете, что это такое? Yeah. Значит, закрытые залы, значит, закрытое хранение, которым никто не имел права даже говорить, вот все эти оккупационные книги, картины. И эти старушки, которые, к сожалению, все уже давно умерли, 30 лет прошло, они охотно мне все это рассказывали. Я тогда напечатал одну из любимых моих текстов про реставрацию Юдифи Джорджоневской. И вот был такой сюжет. Я услышал по BBC, что в Советский Союз приезжает Марк Шагал. Я тогда и поехал. А, я вспомнил, я тогда и поехал. Думаю, ну где я могу попасть?
С подачи BBC.
Да, я думаю, ну где можно встретиться с Марком Григорьевичем Шагалом?
В Эрмитаже.
Только в Эрмитаже. И сижу я у Петровского, у него звонит смольнинский телефон, и я понимаю по разговору, что об этом и речь. Что вот завтра приедет, да, им говорят, закройте музей. Так что я понимаю, что моя мечта встретиться с Шагалом, в общем, как-то уплывает.
Закрыли музей.
Закройте музей, и с ним будет жена, и там наши люди. Министерство, видимо, культуры. А я уже такой в Эрмитаже не чужой человек. Я уже там, со мной два места аппаратуры. Ага. Один все, человек, все моя замы. Юная, прекрасная жена. Я говорю, Борис Борисович, а можно я вот бы тоже вот походил? Он говорит, это совершенно исключено. Ну, впрочем, если вы в 10 часов будете в Тицановском, например, зале...
То никто на вас не обратит внимания.
У вас же пропуск есть.
У вас же пропуск есть и два места аппаратуры. Не проблем. И мы встанем, значит, стоим в этом Тицановском зале.
С аппаратурой уже.
С аппаратурой. Ну, это была трагедия. Я, значит, фотографировал. А ей отдал диктофон, тогда еще вообще-то была ценная вещь. Но и она от страху, естественно, не включила. И все многочасовые разговоры Шагала о живописи очень интересные.
Человечеству не достались.
Не достались. Но фотопленки достались. И вот была выставка несколько лет назад в Москве. Я подарил, конечно, Эрмитажу эти фотографии. Они уже, знаете, так уже пошли гулять по свету. Без упоминания, кто это все да. снимал.
Но в тех диктофонах ведь крутилась пленка, можно было
дедуктивным способом понять. Нет, ну нормальные, такие нормальные диктофоны вот эти, такие же, как
теперь, кассеты.
С обычной кассетой.
Да, но видно, что пленка не крутилась.
Ну, просто не ту кнопку нажал.
А, окей.
Вот, но это к тому говорю, что я вот, и вдруг в 74-м году я как-то вот почувствовал, что я должен еще послужить на Ниве борьбы за экологию. Мы поехали в первую нашу экспедицию.
Но здесь бы надо
на Каспийское море.
Начать с того, что общая национальная кампания о перебросу рек, которая началась в неизвестно какой исторический период, чуть ли не при Екатерине первые мечты об этом появились, а потом был советский период вот этого принудительного массового труда, когда рыли Волгодоны, когда рыли Беломорканалы, когда частично старинная русско-имперская мечта о переброски каких-то рек частично начала уже осуществляться. И, в принципе, была определенная традиция, что за водными ресурсами присматривал как бы НКВД. Во всяком случае, рабочей силой.
Не просто присматривал. Ну, я когда уже потом как-то въехал в эту тему, 10 лет жизни как-то неожиданно ушло на это. Потом следующее на строительство демократии в России. Так оно, в общем, и прошло. Вот. Я, собственно, через вот эту переброску, весь этот сюжет начал понимать, как это все у нас в стране устроено. Как однажды Гайдар сказал, что образование Черномырдина, что экономическое образование Черномырдина очень хорошее, но только стоило очень дорого России. Так вот и нам, так и наше политическое образование вот этой нашей экспедиции, те, кто этим всем занимался, оно сравнительно дорого стоило, поскольку мы непрерывно ездили там в течение 10 лет по всей стране.
Речь идет о конкретности.
Понять экологические, экономические проблемы, и всякий раз мы все больше и больше попадали в тупик. Потому что вроде мы начинаем про экологию, а надо же как-то понимать, как тут, ну тут завод. А что вы делаете? А мы делаем там, не знаю, шестеренки для танков, там, Т-38. А где завод? А завод на Украине. А ваш завод? А наш завод там, условно говоря, в Арсеньеве. И вот эти межотраслевые связи, так называемые, вот эти плечи перевозок, это то, что профессиональные термины экономистов. А поскольку я был журналистом и... не специалистом по всем вопросам, то экспедиция, это, собственно, была такая команда людей, которые потом стали друзьями, это были молодые ученые, теперь они уже там все профессора, там, и не молодые ученые, тогда там Коля Матросов, экономист, Алексей Рытыум, теперь профессор, доктор,
Но при капитализме географ. Фигу 2 вы поездили бы в такие экспедиции. Это вот такие гримасы социализма.
Ну, почему? Это просто не туда надо было заявку на грант подавать, там, в институт, куда, открытое общество. Да.
Куда у вас первая была поездка? Потому что всего экспедиции больше 10, да? Сколько
все там? Было 14, а потом это все кончилось, по-моему, в 86-м году. Да.
Нам бы надо начать уже рисовать географическую картину. Час пробежит быстро.
Да.
Первая поездка куда была?
Вы знаете, вы как-то... У меня море чувств, потому что я много об этом, я давно об этом не спрашивал, я никто об этом не спрашивал, никому это ничего не интересно. Последний, кто вспомнил эту проблематику, был Юрий Михайлович Лыжков, который 2 или 3 года назад вдруг неожиданно реанимировал эту идею, причем с каким-то невероятным энтузиазмом, что нужно перебрасывать опять там...
Нет, но нас сегодня интересует не как социальный эксперимент, а как литература, некоторая порадовала.
Как литература.
Потому что вы ездили, вы видели все это. Вот нам будет все
это. Да, и вы знаете, на самом деле мы видели, конечно, гораздо больше, чем мы написали. Мы писали, ну, такие, по мере возможностей того времени и нашего разумения, такие проблемные,
да.
научно-популярные статьи.
Мы сейчас статьи, это за скобками оставим.
Я тоже думаю.
Вот начните нам рисовать картину первой поездки. Где она была? Волховскую какую-то?
Нет, первое это мы поехали на Каспийское море. Угу. Мы поехали в Астрахань. И вот с нами ездил Володя Воронин, который потом прошел со мной все экспедиции. Он, пожалуй, единственный, кто был во всех экспедициях. Он ученый-ихтиолог.
А на Каспий вы поехали, потому что он мелел, якобы.
Катастрофически якобы мелел. И, в общем, в первом очерке мы так честно и описали, что мелеет Каспий. А потом мы ходили ко всем этим ученым, нам показывали садки с осетрами, у которых обсыхают спины на наших глазах. Это было очень драматично. Мы честно, вот так, как нормальные журналюги, все это и написали, что нужно срочно перебросить в Каспий, там все эти воды какие только можно перебросить, а сколько это будет стоить, а это нам все равно. Надо сказать, прошли годы, прежде чем я сам, послушав уже много других умных людей, побывав, в общем, по всем этим трассам этих перебросок, мы поняли, что все гораздо сложнее, сомнительнее, дороже, и ничего этого делать не надо.
Да. А Каспий мелел из-за того, что Волга давала меньше воды, чем
если бы она не... Надо сказать, что это вопрос до сих пор глубоко Темный? Угу. Отчего мелеет Каспий?
Но мелеет он или нет?
Ну, он когда мелеет, когда не мелеет.
Как написал один поэт, он мелеет, потому что обсыхает на спинах тех, кто умирает. Так что это вопрос философский. Последние 15 лет, он, наоборот, не мелеет. Там, Гумилев и другие ученые доказывали, что это вообще связано там, с геоморфологией, с тектоникой, что там то ли это поднимаются какие-то плиты. В общем, вопрос темный.
Да. Но сейчас давайте перейдем на первую экспедицию. Представьте себе положение местных властей, приезжает группа каких-то людей из Москвы, облеченные всякими бумажками и мандатами. То есть, в общем, надо держать ухо востро. Это некая проверочная комиссия.
Ну, в общем, так оно и было. Все эти экспедиции... Ну, вот эта книжка, которая перед вами, тут написано, что это экологическая хроника 3-5-леток. Ну, в общем, в сущности, это такая, да, пожалуй, хроника эколога, даже, может быть, где-то и экономическая. Вот состояние Советского Союза перед его концом. Потому что она заканчивается, собственно, перед Чернобылем. Потому что дальше уже надо было... К тому времени я работал в «Новом мире». И мы с вами здесь еще в 91-м году в этой студии обсуждали уже другие сюжеты.
Была книга, которая называлась «Уничтожение природы»,
да.
Если помните. Она была самиздатская
да,
книга.
Да, 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 да.
Вы были как-то связаны
нет,
с этим?
Нет, я не был связан с этой книгой. Угу. Ну, я бы не стал сейчас вдаваться вот в чисто научно-экологическую тематику. Это очень интересно, и не я главный эксперт по этому вопросу. Да. Алексей Владимирович Яблоков, например.
Я просто сейчас пытаюсь уже ситуацию конкретную, чтобы у нас драматическое действие не ускользало. Местные власти видят группу людей, приезжающих с блокнотами наперевес.
С блокнотами, фотоаппаратами, какими-то ужасающими треногами. У нас даже какие-то приборы с собой были. Мы там... Брали пробы там воды, особенно в первой экспедиции, да. Это был полный, конечно, идиотизм.
Но это, в общем, угрожающее действие.
Да,
местным властям
потом
надо как-то защищаться.
Ну, в общем, это угрожающее действие. Вот если вы говорите, что теперь денег нельзя найти на такую экспедицию, деньги найти можно, но живьем теперь труднее выйти из такой экспедиции. Потому что и местные власти, и вообще тогда экологи, тогда власти были пушистые. И можно было с ними делать, что
хочешь. Боялись
хочется.
Они, иными словами.
Они боялись, у них даже какая-то еще такая рудименты какой-то вот совести были насчет природы, вот еще чего-то. Да. А теперь это, теперь гораздо страшнее. Та молодежь экологическая, которая сегодня занимается прямыми действиями, перекрытием там дорог, или как Гринписы там...
Жертвуют собой.
Там, ну, жертвуют, это совсем уже плохо для... Те, кто их посылает жертвовать. Я как-то в те годы, когда этим сильно занимался, разговаривал с президентом Гринписа Дэвидом МакТаггартом. Mm-hmm. И он мне вполне откровенно говорил, что самая интересная информация – это та, которая у меня вот в папочке. А вот эти мальчики, девочки, которые там на надувных лодках вокруг там авианосцев или там китов – это все пиар, пиар. А вот в папочке, а потом приду.
Мы с вами все экспедиции даже не успеем упомянуть.
Мы не успеем, это не надо серию, надо 10 передач.
Не, у нас нет 10, у нас есть одна. Вы приезжаете в Астрахань, где вы там были?
Не, ну сначала мы приезжаем в какую-то гостиницу, там это, потом, поскольку с нами был человек из рыбного этого ведомства, из главрыбвода, это было абсолютно гениальное, конечно, решение, что вот... Главной охраняющей организации из Москвы человек, потому что нам сразу дают катера. В общем, надо сказать, что...
Плошки с икрой?
Тазы с икрой. Ага. Однажды было очень смешно, мы были на двух катерах, и на одном катере был... Ну, мы такие, это была первая экспедиция, мы думали, что нигде кроме Москвы еды нет, мы все с собой привезли. Картошку, там гречку, тушенку, мы даже этого ничего не открыли. Хлеб там... А вот водку, конечно. Ну и, в общем, на двух катерах, и мы как-то в тумане, в этих ериках, так называются всякие эти протоки там вокруг Астрахани, в общем, разошлись. И на одном катере, где был я, была, по-моему, только водка и больше ничего. А на другом
только тушенка.
Была тушенка, там хлеб, но не было водки. И вот мы встретились только через трое суток, и вот... Икра, она отвратительная, если ничего нет. Еды никакой.
Мы все видели белое солнце пустыни и помним, как он ест икру.
Икры много не съешь.
не только без икры, хлеба, без хлеба, да. Без соли, икры или там осетрового супа, ничего отвратительного.
Хотя, если там паюсная вот эта сухая астраханская икра, она совершенно божественная. Ну, не вкуснее будет. Любой.
Ну, наверное, нет. Ну, там не было никакой сухой. Вот там были какие-то рыбаки, они там давали этим инспекторам, естественно, эту рыбу. Но надо сказать, что в той первой экспедиции мы как-то... Ну, по такому обычному, конечно, пути шли, там, вот, борьба с браконьерством, там, а вот вы не хотите ли на лодке казанки догнать браконьера? Я говорю, конечно, хочу, я прыгаю в эту лодку, они передо мной изображают борьбу с браконьерством. Мне это дорого стоило во второй или третьей, я не помню сейчас, экспедиции, уже на Оби дело было в ноябре, и они тоже вошли в раж, надо же местным московским этим пижонам показать, какие они охранники природы. И на какой-то лодке мы догоняем браконьеров, завязывается схватка. И, в общем, наша лодка переворачивается. Я оказываюсь в такой этой кирзовой, знаете, такие аэродромная куртка такая.
Мне теплой воде.
Такая на меху. Оказываюсь и в сапогах, оказываюсь в этой ледяной печоре. Я пытаюсь, чтобы мне кофр с аппаратурой не утонул. А сверху человек пытается прибить меня веслом.
Инспектор,
плавая рядом, говорит, корреспондента только не бей. Да хрен с ним, говорит, то он и пытается говорит, прибить этого придурка корреспондента.
А прибивает который... себя браконьер или нет?
Ну, там местное население. На самом деле, там была гибко-экологическая связь между охотниками и дичью, между браконьерами и инспекторами. Они, конечно, их... Ну, они местные, и рыбу-то они добывают для себя. Я уж не говорю Астрахань, там другое дело, там промысел, там всегда было сложно. А вот на какой-нибудь Печоре или на Нижней Оби, ну, местные люди, они что-то там ловят. Я бы дал совет этим корреспондентам, если бы какой-то наш слушал, молодой, что не надо садиться в лодку и отправляться в погоню за браконьерами, потому что они вам устроят спектакль, который не нужен никому. Потому что потом возникнут сложности у этого инспектора, ему лодку сожгут или, не дай бог, там сено подожгут.
Они же... Но все равно ничего не изменится.
Они живут в экосистеме. Да. Если ты не делаешь лишнего, то они позволяют друг другу жить. Но сейчас уже немножко иначе. Сейчас уже это стало промышленным делом. И приезжают на вертолетах промышленные бригады. Они уже местное население, ни инспектора, ни браконьеры никому не интересны.
Но судьба ведь вас завела и в те районы, где вроде и реки не текут. Вы ездили там в Среднюю Азию, еще бог знает куда.
Ну, дело в том, что там же один из, собственно, главный проект переброска рек, это вот говорят, это имеется в виду два больших проекта. Один это европейских северных рек Печора, Вычегда, Сухона. И Северные озера, Лачи, Вожи, и даже по некоторым проектам соединения с Ладожским озером, эти воды должны были быть направлены на юг, там, через Волгу.
Вот вы мне объясните, как человеку несведущему. Река течет сверху вниз. Да. Между истоками и устьем, и скажем, есть перепад. Да. Ну, скажем, метров 100-150, может быть, и больше.
Ну, да.
Иначе вода не потечет.
Бывает не 100, бывает 10, 15. Ну, в общем, там есть, да. Водораздел, но есть водораздел.
Да. Каким образом можно реку завернуть назад?
Ну, это очень просто. Потечет. Ну, во-первых, надо пробовать. Ну, по-разному. Ну, как правило, это имелось в виду либо глубокий канал, который там, значит, выроет, как называется, выдержит уровни
с
двух сторон, либо это система насосных станций, перекачка, как вот в Средней Азии, большие объемы воды. Там кубокилометры, то есть кубические километры. Можете себе представить куб, каждая сторона которых кубометр.
Кубический кубометр.
Кубический кубометр.
Кубометр это, ну да, я понимаю.
Кубометр это тонна.
Это страшное дело, если взять такой ящик с...
Со стороной в километр.
Километр, то туда можно поместить все человечество. И останется еще много места.
Да? Какой-то очень страшающий картина рисовать. Я предлагаю наливать туда красивую хрустальную воду с рыбками. Да. Но это, в общем, много.
Долго надо будет наливать.
Ну, в общем, кубокилометры воды перекачивались, я думаю, сейчас перекачиваются.
А в Средней Азии идея была какая? Наполнить Сыр-Дарью, Амур-Дарью все этими северными или сибирскими реками?
Сибирскими. Там, во всяком случае, разные были проекты, но в основном через Иртыш. Развернуть Иртыш. Ну, там был еще вариант в Средней Оби поставить большую плотину. Это еще раньше нас, вот мы этим всем занимались, там, 70-е годы, до 85-го, когда вышло историческое, по-моему, даже 86-го постановление ЦК КПСС о прекращении работ по переброске северных рек. И я тогда, помню, напечатал текст под названием «Перестройка вместо переброски». И на самом деле так оно и было, это было стратегическое решение. Мы, правда, думали, что оно политическое, а потом уже... Ну, и Гайдар, и другие экономисты вполне убедительно показали, что, конечно, уже альтернативы не было. Уже поезд ушел, уже страна была полностью разорена, и эти сотни миллиардов долларов на десятки лет просто закапывать в эти каналы, уже их просто денег таких не было и человеческих ресурсов. Это была просто инерция тех...
Сталинских процессов.
Нет, я хотел другое сказать. Тех... Групп интересов, партии интересов, как я когда-то, помню, написал, вот связанных с этим бизнесом, вот с этими каналами, там, это...
Уже это было поле деятельности для огромного числа людей.
Ну, это миллионы людей этим кормились. Ну, социалистическая система экономики, она ведь, в частности, этими... Это один из ее крупных недостатков, что если какая-то группа людей... принимающих решения, думает не вполне правильно, то она способна все ресурсы страны направить туда, когда она хочет. И у нее нет ограничений. Она может все ваши бюджеты забрать себе.
Это мобилизационная экономика. То есть мы опять возвращаемся к идее моего барабанщика о том, что всех ивенков на юг, а осетинов на север.
Ну, в этой системе не было ничего, что могло бы ей противоположить. Поставить ни общество, ни внешнего мира, железный занавес. Ну, так оно и было, это не смешно. 23 февраля отмечает там чеченский, да. Ингушский народ, там вот время, день своей этой депортации. Мы знаем о многих народах, которые просто целиком, целыми республиками вывозились. Ну, это...
Ну, до рек, слава богу, не дошло дело. Мы в беседе с Виктором Ярошенко сделаем небольшой интервал, перерыв. Татьяна Берг бросит взгляд на свое событие недели.
Мое событие связано с всем нам хорошо знакомым лондонским метро. Это метро зачастую не самое уютное место в мире, особенно по вечерам. Помимо обычных неприятностей, что никогда не знаешь, какая линия работает, а какая нет, и по какой причине, на станциях и над землей, и под землей любят собираться группы подростков, которые и выглядят достаточно угрожающе, и порой ведут себя соответственно этому виду. Мне пока везло, но порой в газетах читаешь крайне неприятные сообщения о драках, воровстве и тому подобное. В общем, нехорошо так на душе делается. А на достаточное число охранников на сотнях лондонских станций, естественно, никаких денег хватить не может. Так что начальник каждой из них, вероятно, ломает голову, думая, как исправить положение. И вот начальство одной из этих станций, Элм Парк, на северо-востоке Лондона, решило провести совершенно беспрецедентный эксперимент. Уже некоторое время на станции безостановочно звучит, ревет, поет из громкоговорителей классическая музыка. Вы можете услышать симфонию Моцарта или оперные арии в исполнении Паваротти, как повезет. Неизвестно, доставляет ли это удовольствие людям, скажем, спешащим на работу или домой с работы. Но, к несказанному удивлению и радости станционного начальства и наверняка этих самых пассажиров, хулиганов со станции как ветром сдуло. Элм Парк превратился в обитель мира и покоя, хотя, как явствует из вышесказанного, не тишины. Превращение это произошло, разумеется, не сразу. Но постепенно все заметили, что подростки, настроенные не миролюбиво, стали появляться здесь все реже и реже. И уже разработаны планы ввести аналогичную систему на 35 лондонских станциях метро. К сожалению, не знаю на каких, но следите. Результат, конечно, замечательный, но спрашивается, в чем дело? Почему подростки, ну пусть и хулиганы, спасаются бегством от Моцарта и Верди? А потому, объяснили психологи, которые, как положено, провели всякие там необходимые исследования, потому что наша молодежь, воспитанная на рок, поп и тому подобных стилях, просто на дух не выносит классической музыки. Директор Лондонского симфонического оркестра сказал, что в современной Британии эта музыка становится мертвым языком. Но эти подростки просто, ну, они сбежали, ну, Моцарты им играют, ну, не могут, у них душа начинает гореть, они куда-нибудь слушают поп-музыку, да? Так вот, этот директор Лондонского симфонического оркестра говорит, что молодежь просто разучилась получать удовольствие от чего бы то ни было, что требует серьезных затрат времени и мыслей. Под влиянием нынешней поп-культуры, говорит он, наш внутренний мир на глазах уменьшается и беднеет. Однако, эта пессимистическая оценка сразу же вызвала возражение. Вот я вижу у Севы в глазах возражение, так не у него одного. Оптимисты ссылаются на успех британской радиостанции, передающей только классическую музыку, Classic FM, на популярность среди молодежи ежегодных летних променадных концертов BBC или проводимого той же BBC конкурса на лучшего молодого музыканта года. Победитель последнего конкурса, 17-летняя скрипачка Никола Бенедетти, только что подписала миллионный контракт на запись 6 дисков исключительно классической музыки.
Танечка, вы видели, какая у нее фигура?
Ну, диски же не видео, а аудио.
Вот сразу все опошлено.
Фигура эта будет напечатана на обложках во всех ракурсах.
Это верно. Короче говоря, зачем преувеличивать, успокаивают нас оптимисты. Классическая музыка всегда существовала только для меньшинства населения. Если сейчас она поможет нам бороться с преступностью в метро, этому надо только радоваться.
Пожалуйста. И у меня есть предложение покруче. Вот если завести где-нибудь Артура Эйзена, у нас был такой певец.
Он гудит как шмель. Так страшно гудит.
Не только хулиганы сбегут.
Всех сметет. Сметет всех.
Ну, знаете что, у меня тут несколько лет назад обокрали автомобиль. Но обокрали не один автомобиль, а целый ряд, которые стояли рядом.
Ваших автомобилей.
Все ваши.
Все ваши автомобили.
Ну, упаси бог. Соседи вырезали из всех из них радио. Понимаете?
Конечно.
Вот эти. И прибегает соседка, говорит, какой ужас, у вас что тоже? Да, у нас тоже. Ведь да бог с ним с радио, у меня такие кассеты, у меня Лед Цеппелин, у меня Пинк Флойд, у меня какие-то, значит... А мы с женой только зажимаем рты, чтобы не расхохотаться. Дело в том, что у нас под приемником тоже лежали кассеты.
Но никто
и ни одну
взял.
Из них не взяли.
Конечно, нужны эмоции.
Бетховен, Бах. И мы вообразили этих воров, которые вытаскивали кассеты. О, какой-то Моцарт.
Мне кажется, вот, что вот. Здесь есть связь с предыдущей нашей темой. Вот... Сделали эксперимент на одной станции, оттуда как ветром сдуло. И сразу чиновник, он что делает? Он говорит, давайте везде.
На всех станциях. А еще неизвестно, что получится.
Это вот, если бы это...
Не на всех, пока 35.
У вас в Лондоне тут практически социализм, поэтому эти социалистические решения... А у нас в Советском Союзе был полный социализм. Поэтому если человек у власти, ему приходит в голову там, повернуть реки, там, или переселить народы, или поменять вообще там...
Ну, вот нам еще далеко до этого, понимаете?
Поэтому вообще...
Но приближаемся.
Но направление правильное.
Направление абсолютно правильное.
Да. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
5 марта 1895 года, 110 лет назад, в Санкт-Петербурге скончался в возрасте 64 лет величайший мастер русского слова Николай Семенович Лесков. Может быть, именно поэтому... Из-за небывалой трудности перевода на другие языки Лескова узнали в мире только во второй половине 20 века. Достаточно сказать, что «Леди Макбет» Мценского уезда была переведена на английский лишь в 1961 году, когда уже давным-давно Шостакович написал даже оперу Катерина Измайлова на сюжет Лескова. Лишь после смерти к автору соборян, очарованного странника, запечатленного ангела, левши тупейного художника, воительности, чертогона и других сокровищ русской литературы пришла всемирная слава. 6 марта 1815 года, 190 лет назад, в деревне Безрукова Ишимского уезда Тобольской губернии родился Петр Павлович Ершов. В 19-летнем возрасте студентом в Петербурге он опубликовал сказку «Конек-горбунок». Прочитав «Конька», Пушкин сказал: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить». Ершов, уехавший потом в Сибирь учить детей, написал еще много, и стихи, и прозу, но остался в литературе благодаря своей юношеской пленительной сказке. 6 марта 1925 года, 80 лет назад, вышел первый номер «Пионерской правды». Году в 36-м меня привела туда Нина Ивантер, впоследствии известная писательница, которая тогда редактировала детскую газету «Пионер Трехгорки» и иногда печатала в ней мои заметки или стишки. На 5-м этаже комбината «Правда» я познакомился с редактором «Пионерской правды» Сашей Строевым, веселым, громогласным и, как мне показалось, рослым молодым человеком. Я стал «деткором», так это называлось, и Саша меня многому научил. Потом он исчез. Потом прошло 20 лет. В 1956 году ко мне подошел в издательстве «Молодая гвардия» незнакомый маленький старичок и спросил: «Вы не Леня?» Он отсидел 17 лет, я 5,5, так что у нас было о чем поговорить. 6 марта 1945 года, 60 лет назад, скончался писатель-сибиряк Вячеслав Яковлевич Шишков. Его «Угрюм река» — по-настоящему захватывающая книга. Да и рассказы Шишкова, полные иронии, живут и радуют читателей. Я смотрю, Таня, «Село Разбой».
Не помню, я не хочу даже думать. Эти красные золотом, эти толстые тома, прочесть было совершенно невозможно, если кто-то требовал.
Эта книга прекрасна. 9 марта 1890 года, 115 лет назад, родился Вячеслав Михайлович Скрябин, взявший псевдоним Молотов. Верой и правдой служил Сталину, подписывал вслед за ним длинные списки обреченных на расстрел. В 1939 году подписал вместе с гитлеровским министром Риббентропом договор о ненападении между Германией и Советским Союзом с секретным протоколом о разделе Восточной Европы. После смерти Сталина в 1957 году попытался устроить путч против Хрущева. Вместе с Маленковым, Кагановичем и Шипиловым был изгнан из партии. В 1986 году был в партии восстановлен. Прожил 96 лет.
Называется «Нашел время и место».
10 марта 1940 года, 65 лет назад, умер, не дожив до 49 лет, Михаил Афанасьевич Булгаков, великий писатель с трагической судьбой. Он родился в Киеве, получил медицинское образование, работал врачом, но потом, как Конан Дойл, Чехов, Вересаев или после него Аксенов, стал литератором. В 1925 году сразу навлек на себя злобную критику романом «Белая гвардия». Он переделал роман в пьесу «Дни Турбиных». Школьником я попал на этот спектакль в МХАТе и потом рвался смотреть еще и еще. Я видел Хмелева и Соснина в роли Алексея Васильевича Турбина, Тарасову и Андровскую в роли Елены Тальберг, Яншина, Лариосика, Пруткина и Кторова, игравших Шервинского. Это было одно из самых сильных впечатлений моей юности. Никто не знал тогда, что свои главные шедевры Булгаков писал в годы, когда его перестали печатать и ставить. Ну, пьесу «Мольер» запретили после 7 представлений. А отчаянные просьбы к Сталину о разрешении выехать за границу оставались без ответа. Но, как сказал булгаковский мастер, рукописи не горят, и в 1165 году вышел искрящийся, хоть и не оконченный, театральный роман, а в 66-67 обкусанный цензурой роман «Мастер и Маргарита». Только в 80-е годы с первой бесцензурной публикацией всех книг и пьес стало ясно, какой громадный талант рано ушел из жизни. 10 марта 1985 года, 20 лет назад, умер Константин Устинович Черненко. Все ли помнят это имя?
Какого года?
85-го. Был ведь и генеральный...
Это же юбилей.
Да, был ведь, 20 лет назад, был ведь и генеральным секретарем ЦК партии, и президентом. Целый год вся власть в стране ему принадлежала. На следующий же день, 11 марта, собрался внеочередной пленум ЦК, и по предложению Андрея Громыко генеральным секретарем был избран молодой по меркам Политбюро человек, 54-летний Михаил Сергеевич Горбачев. Закончить приходится грустной годовщиной. Много смертей пришлось на грядущую неделю. 11 марта 1955 года, 50 лет назад, скончался лауреат Нобелевской премии, создатель пенициллина, британский микробиолог сэр Александр Флеминг.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Виктором Ярошенко. В общем, речь идет о многочисленных его экологических экспедициях, которые постепенно потом стали трансформироваться еще в нечто другое. У вас есть замечательный проект, поездка в Кашкадарлинскую область, где вы провели много месяцев, составляя для этой области какой-то фотоальбом.
Нет, описательного свойства. Довольно забавная история. Ну, это была одна из экспедиций, по-моему, 8-я. Она называлась «Мударья 78». 78-й, наверное, значит, год. Одна из самых трудных, поскольку мы от буквально Памира доехали... То на грузовиках, то на «Волгах» с сопровождением, то опять в кузове грузовика. Вот к «Оралу» мы приблизились в кузове грузовика, видели это море. А потом, ну, это был очень был яркий мир. Для меня вообще было большое такое открытие.
Тут бы надо сказать, что по технологии, как в местные власти разбирались с приезжими журналистами, кто как мог защищаться, где вам шины кололи, а в Средней Азии вас спаивали совершенно в стельку.
Ну, это не только нас, это, в общем, традиции восточного гостеприимства, а уж в административных руках это становится мощнейшим оружием для всякой приезжающей проверки. А проверкой комиссии считается любой приехавший из центра человек. Я не знаю, как теперь в этих краях происходит жизнь. Ну, я слежу, в общем. Думаю, что там жизнь стала еще более жесткой и такой однозначной. Люди работают, начальство заведует.
Да. Но ведь тогда вы приехали на эти огромные просторы, где до горизонта какие-то степи простираются, пустыни, пасутся какие-то животные неучтенные. Всего не сосчитаешь. И все, с одной стороны, социализм, с другой стороны, учета никакого.
Не говоря уже о контроле.
Да. Я вспомнил про эту поездку неожиданно в прошлом году, когда мы подлетали к Севилье. Это очень неожиданно, но тот же ландшафт, выжженная земля, ну, конечно, нет такой структуры земледелия, когда ты подлетаешь к какому-нибудь узбекскому городу, то ты видишь тоже выжженная земля.
Арыки,
линейные структуры полей, но это большие, большие пространства, монокультуры. Конечно, первый взгляд самолета, тебе может и Испания показаться такой, но потом, когда самолет идет уже на посадку, ты видишь, что это апельсиновые рощи или...
А там маслины,
масличные,
оливковые рощи.
А там монокультура была, хлопок, и чередовавшиеся с таким белоснежными пространствами тоже квадратов. Это все большие, десятки тысяч гектаров, большие квадраты хлопковых полей, а рядом с ним белоснежный квадрат бывших полей. И только потом ты понимаешь, о чем идет речь, это засоленные земли. Ну, это рассказывать вот
про... засоленные из-за поливного земледелия.
Ну да, там, ну, просто говорить так, это долго и, в общем, это уже специальная тема. Ну, короче говоря, там такая структура почвы. Ну, Господь Бог так все это устроил в этих краях, что простым способом, хотя там ирригация существовала, как вы знаете, в этих краях тысячи лет, но ирригация должна быть качественной, осмысленной, и земля, вероятно, хереет, если у него хозяина нету. А вот эти десятки, там же вот эти все водхозы, они каждый год рапортовали о вводе новых, новых и новых десятков тысяч гектаров земель. Это они шли на пустыню. Они копали эти новые каналы, они прокладывали, все это так вообще выглядело вполне достойно. И вполне, я бы сказал, современные технологии. Более того, я думаю, что сейчас, вот в то время позднего Советского Союза, это было достигнуто очень высокое технологическое качество в каких-то моментах. Вот рыть эти канавы, строить вот эти бетонные заводы. И весь мир живет на поливном земледелии. Мы знаем Израиль, мы знаем там, не знаю, Марокко.
Израиль выращивает хлопок высочайшего сорта совершенно, который на 95% используется.
Трагедия там этих земель состояла в том, что с одной стороны было огромное количество этих неучтенных земель. А неучтенные, это мы уже потом выходили на эту тематику, к нам, в общем, посторонним. Мы интересовались экологическими проблемами, совершенно не там хищениями в государственном масштабе. Но потом однажды мой самолет вместо Москвы приземлился, по-моему, в Воронеже из-за погоды. Я там сутки болтался, и, естественно, в буфете кого только не встречаешь. Я встретил каких-то знакомых из космического центра «Природа», которые расшифровывают космические снимки. И вот если бы я их не встретил, я бы даже и не узнал. Они говорят, вот, я говорю, вот как бы узнать количество там неучтенных земель, вот в новых вводимых. Они говорят, это очень просто. Это дайте нам такой заказ. Они все уже тогда технологии были, но у них не было
клиентов.
Не было клиентов.
И вы через журнал дали заказ.
Ничего мы не дали. Никто и заказ дайте, чтобы денег им дали, чтобы они там зарплату получили. Это был уже какой поздний Советский Союз. А идея состояла в том, что вроде бы вот на этом-то оно вот все и ломалось. Вроде бы все правильно, и можно сконцентрировать усилия. И, в общем, хорошо иметь поливное земледелие, но иметь монокультуру там в стране, где прирост населения колоссальный, где там 8-10 детей.
Которые все хотят кушать.
Так эти дети все и работали потом на плантации.
Ну, в общем, там детский труд использовался, мягко говоря, очень часто.
Да.
Хотя были эти комбайны, это тоже правда, это все было, но
даже школьники ездили.
Да, но добирать, вот это, добирать после комбайна, вот, там было довольно много оставалось.
Это, расскажите, конечно, поездку к Чебану журналистскую.
Ой, ну это
так, вкратце.
Смешная история. Это одна из первых моих поездок в Среднюю Азию. Я был потрясен это вообще этим колоритом. Должен сказать, что люди там очень, я имею в виду не чиновников, а вот население, людей, они, конечно, очень простодушные, и вот, ну, как всякая традиционная культура, очень открытые. Они сначала закрыты, а потом, вот если они видят, что ты нормальный человек, они становятся, ну, просто твоими друзьями. И это, видимо, не только там. Это и в горах, и я во многих местах бывал, и не только уже потом в России. А тогда это, ну, поездка к Чебану, это длинная история. Ну, например, даже тут другую историю, там, для того, чтобы вот снимать фотографии, альбом делать, нужно же, чтобы у тебя была машина. Машину кто тебе может дать? Машину тебе может дать только там начальство, обком. Ну, какую-то машину. Только там ездит шофер, мне и в голову не приходит, откуда взялась эта машина. Дали. А потом машина исчезает. Мы опять звоним в обком. Они говорят, а вы ему что, права отдали? Мы говорим, а как же? Опять облаву надо устраивать. Как облаву? Ну как вы себе вообще московские пижоны представляете? Ну где я вам возьму на целый месяц бесплатно, чтобы вас возили по всем этим горам на машине, на этом УАЗике? Машина должна быть исправная. А бензин? А ему платить? Я говорю, ну а как? Это очень просто, говорит мне местный начальник. Я вызываю начальника ГАИ областного. и говорю, я сейчас у тебя отберу твою машину, а у него была такая красивая «Волга», на ней было там написано 001 и большой герб, на одной двери был герб Узбекистана, а другой герб Советского Союза. И два дня мы ездили на его машине. Но это было очень страшно, потому что за рулем был капитан милиции, он ехал строго по Сивой на скорости 180 километров в час по этим горным дорогам. У него была мигалка, и он гудел, и сирена. Я говорю, а если оттуда вылетит КамАЗ? Он говорил, он должен видеть, какая машина идет ему навстречу. Вот, поэтому мы, конечно, предпочитали, чтобы нас возили люди попроще. И вот эти люди попроще, их, значит...
Так с правами что за история? Почему шофер исчезает?
Очень просто. Устраивалось... Ну, так теперь, наверное, так не делают, теперь не приезжают московские гости, наверное, им надо там платить деньги. А тогда-то это был социализм, мы-то были от журнала или там от издательства. Устраивается облава, там, скажем, нам нужен хороший УАЗик, который может на хорошей резине, который может ехать там в горы. Значит, ловится 20 УАЗиков.
И один кто-нибудь пьяный.
19 из них отпускается, потому что это сын чей-то, это внук, это племянник, это брат, это директор там важного вообще магазина. Это действительно серьезный человек. Но один-то находится, которому нельзя защищать. С него снимают номера, отбирают права и в сопровождении вот этой красивой машины с гербами привозят к нам в гостиницу. И говорят, вот, ребята, номера вам и права. Только ему их не отдавайте.
И он становится крепостным, как бы.
Ну, в общем, это вы как-то так идеологизируете. Он просто становится нашим водителем, членом, он становится членом нашей творческой экспедиции. Я думаю, что я потом рассказывал эту байку киношникам, говорит, да мы все так работали. Но на второй день он нам рассказывает про жену, про детей, Равшан,
помню. А вы московские пижоны, как мы уже знаем.
Ну, мы тоже нормальные люди. Он говорит, а Виктор Ака, почему не заехать ко мне домой? Вот вы всех... А мою семью можно сфотографировать? Можно, Равшан. Заезжай, сфотографируй семью, я вам тоже плов поставлю. И после чего он отвозит нас в гостиницу и говорит, глядя на тебя, нет, ну какие деньги?
Права.
Он говорит, он жалобно на тебя смотрит и говорит, что... А как бы, вот я не знаю, да, мы говорим, ну, значит, Равшан, завтра в 8 утра. Он говорит, не знаю, смогу ли. Ага. Мы говорим, почему? Ну, меня же сейчас без прав-то арестуют. Ага. Мы говорим, а, старик,
бери,
но завтра в 8 утра вот только. И больше мы его никогда не видим. Должен сказать, что я вот, сейчас мы делаем журнал «Вестник Европы», и... Здесь, в Лондоне, вместе с моим ближайшим другом Мишей Борчевским, мы делаем Herald of Europe, который мы с вами здесь представляли. Вы поймете, зачем я об этом говорю. И буквально сегодня я сокращал для этого журнала статью Егора Гайдара про происхождение вообще частной собственности, там, зарождение Европы для английского журнала. Вот там вот как раз он и говорит, что традиционное общество, традиционно восточное общество, оно состояло, оно было резко специализировано, в отличие от античного общества. Античное общество, ты был крестьянин, но ты же и воин, член полиса. Восточное общество очень быстро специализировалось на крестьян и бандитов, которые заведовали этими крестьянами, которые сами никогда не работали. Не работали ни их дети, ни их племянники, никто. Вот это сословие... которая решила не работать, у него так же было в Японии, в Китае.
Они создали тогда...
Они создали восточную цивилизацию. Феномен, пишет мой вот автор.
Да-да, феномен.
Феномен европейской цивилизации стоял в том, что люди научились... делать одновременно и работать, и себя защищать.
Счастливо, господа, до следующей недели.